Сегодня будет необычный взгляд на еще очень знакомую тему для нас всех. Про Адама и Хаву. Да, мы знаем, что Адам и Хава сделали первый свой грех в жизни. Ну, скажем, на ближайшие 6 тысяч лет последний. На очень долгое время. Но там много объяснений есть в этой главе. Какой был грех, в чем грех. Правда, Эстер объясняет, что это неблагодарность со стороны Адама. Но мне интересно то, что нам пишут мудрецы, как Адам дошел до такого, скажем, поступка, и он съел то, что Всевышний ему запретил. То есть, с одной стороны, мы знаем, что Всевышний он сказал ему, не ешь тот плод, который был запрещен. И потом был змей, пришел к Хаве, он ее уговорил, пообещал ей, что она будет как великим человеком, да, как Бог и так далее. И она съела. Вот момент, который меня заинтересовал. Если она съела, то почему она решила накормить Адама? И почему Адам согласился поесть? Да, есть объяснение такое у наших мудрецов, что Адам хотел, то есть та точка, которая его привела к съедению вот этого плода, это то, что он захотел служить Всевышнему с помощью того, что он преодолевает свой ецер. То есть он не видел смысла служить Всевышнему, когда у него нет ецерара. А этот плод он как раз таки заносил ецерара в сердце его. И он хотел поесть для того, чтобы потом преодолевать ецер и показать таким образом Всевышнему свою любовь. Но все равно это является грехом, да, почему? Есть много объяснений. Здесь этот момент, который я не думаю, что прям вот так это там было, но может быть одна из версий, то есть один из взглядов моих в этом году, это почему, у меня есть вопрос, почему у Хавы была такая потребность уговорить своего мужчину поесть этот плод. Да, мы знаем, что в Мидраш написано, она побоялась, что если она умрет, а Адам останется в живых, то он возьмет другую жену, и там понятие вот это вот зависти, она не хотела, то есть она ревновала его к другой жене, поэтому она сказала, если я умру, то пусть он умирает со мной. Да, это то, что нам мудрецы говорят. Но если ты поела, ты понимаешь, что ты сделала неправильно. Почему есть такая потребность у Хавы, именно чтобы Адам съел этот же плод? Она его уговорила. Так если я сейчас отхожу от этой темы для того, чтобы только вот это вот действие ее мне было непонятно. Я не уверен, что это так у нее было. Я не уверен, что это так по-настоящему у них. Мы говорим о великих людях. Но все равно, как взгляд на одну тему, я бы хотел, да, взять вот это и сегодня с вами перебрать одну важную, для меня очень важную тему психологии, которая называется «Ищут Нефредов» – «Быть отдельной личностью». «Быть отдельной личностью» – это тема, которая мы это называем, то есть «быть повзрослеть», «быть отдельной личностью» – это «быть собранным». Мы это учили с вами, если вы помните, то, что есть 4 этапа, чтобы стать личностью. Но в чем важность этой идеи, что человек должен быть отдельной личностью? Почему это очень важно? Сейчас мы поговорим о важности, а потом я поговорю с вами о том, что, как, то есть, что такое вообще быть отдельной личностью. Важность быть отдельной личностью – это... Каждый это объясняется и мудрецами нашими, в основном мудрецами, что у каждого человека в этом мире написано, Маарша приводит в Талмуде, что так как мы отличаемся внешностью, так же мы отличаемся своими идеями, своими мнениями. Да, у каждого из нас свое лицо, и поэтому мы отличаемся своей идеей, своим мнением. Зачем нам мудрецы это говорят? Зачем нам говорят мудрецы, что кешемши парцуфехем шуним, как деотовим шунот? Почему мы из-за того, что мы отличаемся внешностью, то мы отличаемся и своими мнениями, и своими идеями? Почему? Зачем Всевышний так создал нас? Да, по-настоящему можно было создать так, что человек похож на другого. Если мы были бы, допустим, делились бы на три части, на три вида людей в мире, три мнения у людей во всем мире, то, представьте себе, не было бы ни войн, не было бы разногласий, не было бы ссор, не было бы, люди бы очень сильно быстро понимали, на ком там жениться, за кого выйти замуж. Не было вот этого балагана сегодняшнего, который мы, это такой процесс, жизненный процесс, что нужно найти себе подходящего супруга, супругу, чтобы нормально и счастливо жить. Не было этих бы вопросов, мы бы жили бы спокойно. У нас была бы одна и та же идея, одна и то же мнение. На воспитание детей одно мнение, не знаю, что поесть одно мнение, как одеваться одно мнение. Это шикарно. Ну, поделились бы на три мнения максимум, и было бы, ну, и чтобы было бы немножко интересно. Но, в принципе, зачем Всевышнему столько много мнений, 7 миллиардов людей, 7 миллиардов мнений? Зачем это надо? И почему Всевышний, да, создал систему в мире вот такую именно? Наверное, это показывает о величии Всевышнего. Мы знаем, что мы были созданы по образу и подобию Всевышнего. И, наверное, у Всевышнего нет такого понятия, что есть одна истина в отношении к какой-то теме одной, определенной. Например, вода вкусная или нет? Есть 7 миллиардов мнений насчет этого. Это разнообразие делает то, что в мире происходит развитие. Даже Тора, да, когда мы учим Тору, изучаем Тору, вот возьмите мужчин, которые учатся в Хавруте, да, и вот есть два вида Хаврута, есть две, да, мудрецы в Талмуде рассказывают, что был такой Хаврут у Раби Йоханан, его звали Реш Лакиш. Реш Лакиш, он был его Хаврута, и он его сделал Бааль Тшува, Раби Йоханан его сделал Бааль Тшува, и когда они там поссорились, Реш Лакиш умер, и Раби Йоханан тоже остался без хавруты, и тогда мудрецы пытались найти ему какого-то подходящего человека, раввина, мудреца Тора, чтобы с ним учился. Но Раби Йоханан написано, что он, ему дали Раби Элазар бен Педатта, такой был главный раввин Израиля, но Раби Йоханана это не удовлетворило. Его спросили, почему? И Раби Йоханан сказал, потому что когда с ним Реш Лакиш учился, то у Реш Лакиша на каждую тему было 40 вопросов и 40 ответов. То есть мне было интересно с ним учиться, потому что у него были разные взгляды на одну тему. И задайте вопрос, скажите, что, как удобнее? Да, представьте себе, у моей жены есть на каждую тему другое мнение. Или, как говорят в мире, она со мной на одной волне. Что важнее? Важнее или интереснее быть человеком, который на одной волне, или человеком, который он отличается в своих мнениях от тебя? Чем, где лучше? Ответ этого вопрос, наверное, вопрос это в моем восприятии. И как я понимаю этот мир? Если я понимаю этот мир, что мир, он вокруг меня. Это я. Мир это я. И все. То есть, да, и что такое я? Я это мои мнения, мои идеи, и нет другого мира. То я часто поймаю себя на мыслях, что моя жена мне делает мозги, там, ну, как говорят мне люди. У меня голова болит от нее, или, допустим, женщина говорит, я не понимаю, он меня не понимает, он не думает, как я. Но если я думаю по-другому, если я думаю, что я в этом мире для того, чтобы развиваться, а развитие, оно очень сильно зависит от разнообразия твоих взглядов. Чем больше человек знает разные взгляды и разные подходы на одну тему, неважно какую, то он встает, во-первых, мудрее, и он развивается таким образом. Представьте себе, если бы у нас было бы в жизни такое, что не было бы вот этого вот конкуренции, да, или человек придумал лампочку, и все, и слава богу. Вот лампочка придумана, и все. После того, что придумали лампочку, еще придумывали миллион вещей. Сегодня это вот искусственный интеллект, все то, что развивается мир, это за счет и заслугу того, что есть много мнений, много разных мнений, разных идей. И в этом есть величие Всевышнего, что Он сделал нас другими друг от друга, отличающими друг от друга. Но что происходит в семье? В семье происходит такая как бы война за идею, война за мнение. У них не очень, скажем так, развитая семья, не очень хорошая, в плохих отношениях. Каждый будет тянуть на себя одеяло. То есть я считаю, что дом должен вот так быть, а она считает, что дом вот так вот идти по этому мнению. И вот начинается у нас война за мнение. Кого мнение важнее, кого мнение правильнее. И мы тратим очень много времени в семейных отношениях, очень много времени на то, чтобы... То есть мы посвящаем, некоторые даже посвящают свою жизнь, чтобы поменять своего партнера под себя. И это желание, оно очень, во-первых, эгоистическое, потому что во-вторых, оно неправильное. Почему? Потому что если я поменяю своего партнера, и он будет как я, так зачем я нужен? Зачем он нужен? То есть наша задача, это не то, что я вот когда обращаю внимание на пары, люди говорят, вот я думал до свадьбы, до женитьбы, что вот мы похожи друг на друга. А вот после женитьбы я понял, что мы вообще друг другу не похожи. Это прекрасно. И наоборот, считаю, что если не похожи друг на друга, это много-много граней, много-много видов разных интересных вещей, которые мы друг от друга можем выучить, можем принять, можем поменять в себе. Но поменять в себе... Человек должен выборочно, он должен выбрать это сделать. Я не могу говорить своей жене, думай, как я. Я не могу говорить своему мужу, делай, как я, потому что получается, я его заставляю поменяться, а в этом нет никакого смысла, никакой цели. Вот даже у нас недельная глава Вайхи, мы знаем, что у Якова были 12 мальчиков, да, это... И у каждого из них есть такое вот сравнение с обретенным зверем. Да? Допустим, Дан – это змей, Иуда – это лев, Шимон у него там, я не помню всех, Исахар – это осел, по-моему. Да, много сравнений именно со зверями. Почему? Что Яков хотел этим сказать? Что нам Тора хочет этим сказать? А это очень просто. Если возьмем два брата, Исахар и Звулун. Исахар учил Тору, Звулун, он занимался бизнесом. И Звулун 50% отдавал своему брату, Исахару. Задайте вопрос Звулуну. Кто важнее, ты или брат? Задайте Исахару такой же вопрос. Кто важнее, ты или брат? Ответ будет простой. Я – это я, он – это он. Мы не можем никогда взвешивать важность кого-то больше, чем кто-то. Невозможно. У каждого есть в этом мире задача. У каждого есть свое мнение, своя идея, своя душа, свое исправление. И каждый из нас, наша задача всего лишь узнать о себе больше максимально. И с помощью того, что я сталкиваюсь с другими отношениями, это брать для себя те вещи, которые я хочу поменять в себе, если надо, или добавить к себе и так далее. То есть Это называется быть отдельной личностью. Да, если я задам вопрос любой паре в мире, когда я задаю вопрос, это интересно. Что, как вы считаете, да, есть такой вот, я не могу, не знаю, могу вам показать рисунок, но надеюсь, что вы это увидите. Есть два типажа отношений. Этот типаж отношений – это муж, кругляшок, это жена, это их семья. Это один типаж. Есть типаж отношений вот такой, что муж и жена, у нас даже, когда кольца, да, когда кольца фотографируют, делают вот так вот, их вот так фотографируют. Типа две души, связанные друг с другом, и кажется, что это очень, очень прекрасно, но это очень-очень ужасно. Потому что вот такая схема, когда у людей, вторая схема, когда у людей есть вот это сильное, сильное, они прилепились друг к другу, там есть большая опасность, что они не чувствуют себя, они не знают себя, они пытаются угодить друг другу, пытаются, я не могу жить без тебя, пытаются там слиться друг с другом. И с одной стороны, кажется, это вот это любовь, отлично, шикарно. Вот смотри, я поела плод, ты поешь тоже, ты же со мной, да? Ты поешь, я поела плод, ты тоже поешь, мы же одна семья, я же Хава, ты же Адам, давай вместе. Если умираем, то умираем вместе. Это как романтично, да? И она умирает, я не могу одна умереть, умери за меня тоже. Ну, это неправильно. Почему? Потому что, во-первых, если возьмем семьи в обычной жизни, все прекрасно, пока не устаешь. Когда начинаешь уставать, и это придет рано или поздно, потому что да, и тогда мы начинаем страдать в семейной жизни. Почему? Потому что каждый человек, как мужчина, часто говорит, мне нужно свободное пространство, мне нужно, чтобы она мне дала дышать немножко, да, и ну, пожалуйста, дыши, вот свободное пространство. Нет, когда, скажем, пара желает слиться, то есть они делают две вещи. Во-первых, они друг друга еще не знают, чтобы сливаться. Во-вторых, они сливаются, и они отменяют свое «я», они отменяют свою личность. Потому что если, допустим, возьмем, если у мужчины есть свое хобби какое-то, или у женщины, да, и она говорит, выбирай или твое хобби, или я. Что за условия? Получается, что ты его личность вообще отменяешь. Если человеку это нравится, и он это делал до свадьбы, до женитьбы, да, и почему в женитьбе надо ему это прекратить. Понимаете, в мире я сегодня слышу такие голоса у молодых, мы не хотим жениться, мы не хотим выходить замуж. У многих, то есть рано. Почему? Потому что многие боятся, что то, что они к чему привыкли, то они должны будут после женитьбы все прекратить. И это происходит, потому что подход к семейной жизни, он именно вот такой, я обязан, все, и вот если я женился, все, я уже в тюрьме. Да, как один сказал, я был в тюрьме 18 лет. Как ты был в тюрьме 18 лет? Ну, я был женат 18 лет. Это и есть тюрьма. То есть, но это как раз таки, вот это вот, я не знаю, откуда это приходит. Наверное, так в мире из-за того, что люди хотят любить друг друга, и они думают, что это и есть любовь, смешаться личностями, это огромная ошибка. По-настоящему смешаться личностями, тогда я отменяю свою личность, и получается, что я не живу ни своей жизнью, ни другой жизнью. И пока я не устану, окей, все прокатывает, все идет. Но когда уже начинается усталость в семейных отношениях, то начинаются взрывы. Поэтому задача каждого из нас – это, во-первых, понять для себя, что когда я отдельная личность, это прекрасно. Когда у меня есть свое мнение, когда у меня есть свое хобби, своя жизнь, всего лишь то, что надо сделать, и в этом есть мудрость. То есть в этой схеме, во второй вот этой схеме, которые слиплены друг к другу, то здесь важны вот эти вот кругляшки. Да? И вот этот круг, который он снаружи, который называется семья, он пока не важен. И вот здесь большая опасность, что многие люди снаружи могут вас разрушить. Здесь, в этой схеме, первое, когда муж и жена, они как отдельная личность, у них важен вот этот кругляшок. Потому что у них есть время и воздух, и пространство думать о семье. Думать о семье имеется в виду, что вокруг них, неважно, что произойдет, какая бы беда ни была, здесь есть крепкая стена. Никто сюда не зайдет. Из-за того, что здесь они занимаются собой, они слиты личностью, они забывают о этом круге. И поэтому они всегда будут слушать мнение других. А в этой схеме они не будут слушать мнение других. Им важны два их мнения. И на каждую тему, когда есть два мнения, окей, можно договориться, можно прийти к какому-то выводу, можно прийти к какому-то пониманию. И самое главное здесь понимать, что у меня нет никакой задачи менять своего супруга, свою супругу. Нет никакой задачи в семье менять кого-то. Задача в семье – это принять другого и жить с ним. То есть жить как есть. Да? Если мне что-то не нравится, то я должен понимать, что это он, это она. Это он и она. И окей, и теперь надо понимать, как я это воспринимаю. Мне тяжело с этим. Тогда я скажу, мне тяжело с этим. А другая сторона попытается уменьшить вот эти поведения или какие-то действия, какие-то вещи. То есть мы должны достаточно оставаться собой, чтобы поделиться своими чувствами, своими мнениями, и чтобы другой мог принять. Потому что я даю выбор человеку, вот второму, даю ему выбор. Я ему говорю, мне это мешает, например, то попробуй как-нибудь это поменять, если ты сможешь. Если нет, то окей, я тебя понимаю. И это в разных отношениях. Это может быть в деньгах. Например, да, я часто слышу пары, которые жалуются, он жадный, он говорит, она слишком много тратит денег. Да, это окей, это два мнения. Кто-то считает, что нужно все то, что заработал, тратить. Кто-то считает, что нужно немножко отложить и немножко потратить. Это вот два мнения. И у пар может быть долгие споры, долгие ссоры на вот эту тему, которая, в принципе, это два мнения. То есть да, я понимаю, что человек, который хочет откладывать деньги, ему тяжело не откладывать деньги. И тот, кто не откладывает деньги, ему тяжело откладывать. Это два мнения. Так они должны сесть и подумать, где они могут, это мы называем в мире компромисс, но где они могут принять друг друга, на каком, да, где какой островок, который они могут договориться, что мы тратим деньги не так, как, допустим, она или он привык, а тратим поменьше и не так много откладываем, а откладываем поменьше. И вот здесь вот эта тема, она очень широкая, она большая, потому что это прямо вот в каждом моменте в жизни мы сталкиваемся с этим. И нужно просто для себя, для нас должны выучить такую вот, и, не знаю, привыкнуть или тренироваться вот к этому, что у меня нет никакой задачи менять свою пару. Нет никакой задачи менять, нет никакой задачи ему говорить или ей говорить, как он или она должны себя вести. Потому что каждый из нас – это отдельная личность. Вы скажете, а как выбирать? Получается, неважно, кого ты выбираешь, да, нужно ли быть на одной волне или нет. Не нужно быть на одной волне, не обязательно. Можно быть отдельными. Можно быть отдельными в личности, нет проблемы. Мы должны заниматься вещами, которые нас радуют, да, вместе. Меня радует там погулять, ее радует там другое. Окей, мы иногда гуляем, делаем то, что меня радует. Иногда делаем то, что ее радует. И когда я делаю, здесь вот этот секрет, как не устать от этого, когда я делаю то, что мне не нравится, а нравится другому, как от этого не устать? Это вопрос восприятия и подхода. И если я это делаю, потому что я люблю, потому что я этого человека очень люблю, и я хочу делать для него то, что ему нравится. Мне это не нравится. Но если ему это нравится, то я из-за того, что я люблю этого человека, то я буду это делать. И я не обязан, мы уже говорили на прошлом уроке, я не обязан превращать свои хобби или, не знаю, свои... Я не обязан менять свое мнение. Я могу дальше считать, что такое-то поведение, оно неправильное. Но я могу это поведение иногда сделать для того, чтобы моему партнеру было приятно. И... Мы уже говорили о том, что когда человек, он отдельная личность, он называется на иврите «ишуд нефредет», да, отдельная личность, тогда гораздо легче с таким человеком и жить, и такому человеку гораздо легче принимать решения, ну, вести более правильный образ жизни. Мы знаем про историю про Раби Акива и Рахель. Раби Акива и Рахель, которые, ну, они для нас как показателем большой такой хорошей семьи. Да. Мы знаем, что Раби, кто не знает историю, я немножко расскажу и объясню, как там вот эта вот женщина Рахель, как она смогла с помощью своего характера, своего этого, независимого характера, вот, взрослого характера, она смогла сделать человека самым, человек, который был самый-самый далекий от интеллекта. Она его сделала главным раввином всей нашей устной Торы. Да, мы знаем про Рахель, которая жила, она была дочь Кальба Савуа, она была, росла в богатой семье, она жила в достатке, она была единственной дочкой. И, наверное, этот факт, что она была единственной дочкой, и родители ее давали ей возможность правильно расти, то есть имеется в виду расти в выборе, да, что она умеет выбирать, они ее воспитывали выбирать свою жизнь, а не жить по течению, как люди живут. То один день она решила выйти замуж за 40-летнего Акива, который был пастухом у ее отца. Да, там отец сопротивлялся. В конце концов она сказала, это мой выбор. И она ушла из семьи при условии, что Акива пойдет учить Тору. И Акива согласился. Он говорит, конечно, я готов учить Тору. После его соглашения изучать Тору, она с ним жила примерно 5 лет. У них родились уже дети. Они жили на сене, они жили в каком-то сарае. Девушка, которая вышла из семьи очень богатой, внезапно образ жизни ее поменялся. Очень сильно поменялся образ жизни. Если подумать, она, откуда у нее были вот эти вот силы, да, вот такие вот душевные силы поменять свою жизнь для того, чтобы Акива учил Тору. Ну окей, ну не будет учить Тору, что для меня это. Но она сделала выбор, она хотела быть женой мудреца Торы. Она видела в нем потенциал, она сделала выбор свой. Когда она начала сталкиваться со сложностями, то есть Акива не то, что ее обманул, но он 5 лет первых не учил Тору. То есть он не, она ушла из семьи, и он не выполнил свой договор. Так как относиться к этому? Понятно, что бы сделала наша, да, обычная девушка в нашем поколении, или в другом поколении, она бы сказала, ты обманщик, ты обещал, ты не сделал, ты пообещал и не сделал, надо вот передумать, я, наверное, сделал ошибку. Да? То есть вот это вот обычное такое вот мышление, ты пообещал и не сделал. Да, это нехорошо обещать и не делать, но смотрите, как человек, который он, отдельная личность, как он к этому подходит. Она понимает, что есть проблема. Но заставлять его учить Тору она не может. Она всего лишь с ним договорилась. И казалось бы, ну всего лишь договорилась. Нет, конечно, не всего лишь. Мы же договорились, я оставлю семью. Я живу бедно, потому что мы договорились. И, да, и получается, что он меня обманул. Но она так, вот так она не думала. Она была очень взрослой девушкой в своем возрасте, 18 лет. И она сказала, что мне нужно, чтобы Акива сам дошел до понимания, что ему нужно учить Тору, я его не буду заставлять. Тогда она постоянно восхищалась мудрецами Торы. Она давала как бы понимать Акиве, что она это хочет. Здесь важно. Человек отдельная личность, когда мы говорим, что не надо кого-то воспитывать. Конечно, я воспитывать никого не должен. Но другой должен понимать мои пожелания. Я поэтому должен говорить постоянно свои мечты, свои пожелания. Но не в таком контексте, что с намеком, смотри, ты, я хочу вот это, а ты не делаешь. Не с этим намеком. А просто поделиться, что по-настоящему для меня это важно. Если мужчине дома важно, чтобы дома был порядок, да, и его жена не очень соответствует, то у них очень много времени возьмет за то, что он будет ее учить или просить, потом кричать, потом ругаться, потом помириться. Но она должна, пока она сама не сделает этот выбор, она не поймет, что для ее мужа это важно, и она должна, да, как бы, так как она ожидает от него, чтобы он ей создавал уют, то она тоже создаст ему уют. Но это время берет. Пока он ей будет говорить, что ты обязана, ей будет сложно, она далеко от этого. когда он ей будет просто делиться, что для него это важно и хотелось бы. А как он может поделиться, что ему важно? Что он приходит домой, и он сам это делает. То есть он не говорит, вот делай, потому что мне это важно, а мне это реально важно. Мне не важно, чтобы ты это сделал, а мне важно, чтобы это было. И вот здесь вот я не меняю кого-то, а я говорю, я делюсь своими пожеланиями. Это нет никаких проблем, я могу поделиться. Когда, проблема начинается, когда я начинаю воспитывать. У меня есть вот такое желание, то давай делай. Вот это вот начинается уже проблема, что я начинаю смешивать свои пожелания с личностью другой. Я всегда говорю людям, если тебе что-то хочется, то делай. Не надо ожидать, чтобы кто-то другой тоже делал. Если человеку нравится спорт, да, занимайся спортом. А, я хотел бы сделать спорт вместе со своей женой. Да, на этой неделе я услышал, что кто-то хочет, чтобы его жена ходила вместе с ним на бокс или на карате. Ну, окей, тебе нравится карате, тебе нравится бокс. Иди, ходи, и если тебе это не мешает, то есть тебе приятно, делай. А у меня есть мечта, у всех есть такая мечта огромная, чтобы мы были на одной волне, чтобы каждый из нас делал все то, что другой делает. Это ошибка, это, я не знаю, или фильмы, я не знаю, это мир. Почему так люди думают? Если мне нравится Тора, что я должен заставить свою жену быть со мной хаврута? Если мне нравится Тора, я учу Тору. Это не говорит о том, что я должен посадить свою жену, чтобы она со мной изучала недельную главу. А как это хорошо, как это прекрасно, это все приятно. Это все, если она захочет. Если она не захочет, я не должен из нее делать хавруты. Да, я не должен из нее делать, как бы, вот пихать свои вот эти вот хорошие, то, что мне нравится. Так же и родители делают с детьми. Дети обязаны идти по стопам своих родителей. Конечно, нет. Дети не обязаны ничего, ни по каким стопам ходить. Они обязаны уважать родителей, любить. Все. Они не обязаны ходить по стопам родителей, потому что так родители. У отца есть мечта, чтобы его сын был бы врачом, как он. Но у тебя есть мечта, у сына нет мечты такой. У жены, да, у мамы есть мечта, чтобы ее дочка вышла замуж вот за этого. У тебя есть мечта, иди выходи замуж за этого. У нее есть мечта выйти замуж за другого. Нет, но ты не понимаешь, как родители взрослые говорят. Дети не понимают, они делают ошибки. Дайте детям делать ошибки. А, это огромная ошибка. Окей, это его выбор. Это женитьба, да, это женитьба, это большая, может быть, ошибка. Ну, окей, это ее выбор, ее выбор. Пусть ошибаются, а потом делают с этим, как они думают, они взрослые. Постоянно в жизни происходит, мы думаем, что отношения – это связать со мной всех вокруг меня. Это не отношения, это удушение. Мы не делаем с таким образом правильные отношения. Так Рахель, когда она поняла, что она хотела бы, чтобы ее муж учил Тору, но она не начала говорить, что мне это, вот иди, ты пообещал. Она ждала, у нее было терпение, она просто говорила своему мужу, как бы хорошо бы, если бы. Это было очень бы прекрасно бы, если бы. Ну ничего, возьми свое время, бери свое время. Я не нажимаю. И каждый день, когда приходила Акива после работы, кем он занимался? Он был пастухом, она говорила ему, добрый вечер, вот тебе ужин. Она не говорила, когда будешь учить Тору, ну давай, ты пообещал. В нашем поколении у всех есть такое напряжение, у всех, у мужчин, у женщин напряжение, что если они поняли что-то в жизни, то они обязаны, чтобы другой сделал это, и очень быстро. Не надо. Есть у каждого человека своя жизнь. Мы создаем семьи для того, чтобы мы реализовались. А реализация человека, она зависит от его естественного развития. У каждого человека он развивается, у каждого есть своя душа. Душа дает развитие. Это естественный образ. Когда мы начинаем мешать душе, мы начинаем ее грузить не теми грузами, которые нужно, то она уже, естественно, не развивается. Каждый из нас, если бы вот эту вот тему в жизни бы, скажем так, в практику внес, мы увидим результаты через полгода, через год, как мы счастливы в семьях. Потому что мы начнем, каждый из нас начнет дышать спокойно, будет чувство, что меня по-настоящему любят. Меня не любят, потому что я хороший муж, меня не любят, потому что я хорошая жена, потому что я там приношу деньги, или я убираюсь дома, или я там, у меня карьера, не поэтому меня любят. Меня любят, потому что я есть я, все. И меня любят, и я люблю, потому что она есть она. И нет причин, почему любим. И не надо думать, что если вот сейчас он будет вот таким, я буду его больше любить, а мир начался с этого греха, скажем так, да, это один из взглядов. Начался с того, что Хава сказала Адаму: я поела плод, и ты поешь плод. Но зачем ты поела, ты страдай, почему он должен из-за тебя страдать? Он тебе поможет потом, он отдельная личность, он не съест плод. Он как-то помолится за тебя Всевышнему, тебе Бог простит. Но оставь его Адамом, оставь его Адамом. Нет. Она поела, и вот ты теперь за мной. Почему? Я его очень люблю, не хочу его потерять, чтобы он не ушел к другой. Оставь его в покое. Если он, ты его не потянешь за собой, он останется личностью, он за тебя помолится, и ты не будешь тоже в аду, и будет все, и мир будет по-другому. Но нет. Если я, то и он. Если он, я, то и она. Вот это огромнейшая, я считаю, что эта книга Берешит, одно из поучений, самых важных в начале. Не тяни другого за собой. Не надо тянуть другого за собой. Ты можешь поделиться. Она могла сказала бы: Адам, ты знаешь, я поела плод. Есть два варианта. Выбирай сам. Или поешь, или не поешь. Не надо его соблазнять, поешь. Да, она, Мидраш же говорит, что она ему дала поесть, чтобы он умер с ней, чтобы он не женился на другой. Зачем это? Да, есть такое понятие, ревность, зависть. Ну, мы не хотим, чтобы мы ревнуем и так далее. Ревнуем, потому что не любим. Это не наоборот. Это не, люди говорят, ревнуй, потому что любит. Нет. Если любишь, оставь его в покое, у него свой выбор. И он, мужчина или женщина, которые живут и развиваются естественно, своим образом, своей личностью, вот это вот естественное развитие дает человеку полноценность, и тогда семья будет крепкая. Если в семье, понимаете, один грузчик, а один, там, не знаю, занимается, он профессор, то это не говорит ни о чем. Это не говорит о том, что кто-то хороший, кто-то плохой. Этот грузчик, у него, не знаю, у него физическое, у тебя духовное. Да с этим занимайся духовно. Мог бы заниматься физически или наоборот. Она физически, он духовно. Занимайтесь. Это не условие, чтобы любить человека и не любить. Если он не на одной волне со мной, то я его не люблю. Нет. Это происходит у нас, потому что мы смешиваем свои личности. Это потому что нас не научили никогда быть собой. Наша задача, тут заканчиваю свою идею, перейдем на вопросы. Наша задача в жизни и в отношении между мужем и женой, и в отношении между родителями и детьми очень важно не смешивать свои прихоти другому. Дайте каждому из нас, каждому из наших отношений развиваться естественно. Каждая личность должна развиваться сама. Сама я со стороны, я вижу, что ему нужна помощь, я помогу, конечно, если он обратится. Но я не буду ему говорить, как жить. Я не буду его заставлять быть на одной волне со мной. Не надо. Это не приводит к хорошему. Потому что мудрецы нам говорят. Вот в этом одном слове предложений мудрецы нам всю эту психологию занесли. Кешем ше парцуфехем шонот, кахдеотеем шонот. Шоним, да? Кешем ше парцуфехем шоним, кахдеотеем шонот. Как у них лица отличаются друг от друга. Так же и их мнения отличаются друг от друга. И так должно быть. Потому что чем больше мнений, больше развития. И я не должен ставить себя в центре. Я должен понимать, что я центр всех центров в мире. То есть каждый из нас, он центр, он личность. И вокруг нас вот эти отношения должны быть такими, что я даю человеку быть собой. Я не пытаюсь его не воспитывать, не поменять, не тянуть за собой. И чтобы он меня не тянул за собой, не надо. Есть такое, пары говорят, Вот если бы мой муж был бы так сделал, я бы тоже за ним пошла. Если бы моя жена бы так сделала, я вот, вот женщина у нас вот, у кавказских такой, вот все стоит за сильным мужчиной, стоит сильная женщина. Кто это говорит? Это люди, которые за каждым большим мужчиной стоит большая женщина. Что за выражение вот это, да? Не обязательно. Это не обязательно. Это те, которые лентяи, которые не хотят быть личностью, они спирают на жену. Вот у меня жена плохая, поэтому я плохой. Так вот люди говорят. Не надо. У тебя ты плохой, потому что ты плохой, не потому что жена плохая. Ты не хорошая, ты не развитая, потому что не муж виноват, а ты не хочешь развиваться. Окей. Я думаю, что на сегодня я закончил свою тему. Переходим на вопросы.
Спасибо вам большое, Рав Арье. Во-первых, спасибо за оригинальную презентацию. Я такой в жизни еще не видела. Вот это вот ваши рисунки, они, конечно, классные, вызвали дополнительные вопросы. Я их озвучу чуть позже. И, да, действительно, вы, как всегда, говорите интересные вещи. И еще раз пришла такая мысль в голову, очень известная, что свобода – это не ограничение свободы другого человека. Это известное классическое выражение, да? И вспомнился, конечно, этот анекдот, когда мамочка ведет двух детишек маленьких и встречает соседку, а та спрашивает, а сколько же вашим детям лет? Она говорит, доктору 1 год, а юристу 2 годика. То есть мама уже все решила.
Запланировала заранее.
Да, запланировала заранее. Я напомню всем, что уже можно задавать сейчас вопросы, пишите в чат. И также наш урок транслируется сейчас напрямую в YouTube. И, соответственно, я отправила вам ссылочку. Вы можете потом пересмотреть, если вы опоздали на начало нашего урока. И напоминаю еще раз, что теперь мы вещаем наши уроки Толдот Йешурун по единой ссылочке. Смотрите все за анонсами. Спасибо вам. Вопрос такой. Вы, как всегда, стараетесь еще и развенчать какие-то классические представления. Например, вы сказали, что не нужно вместе с женой, ну, не то чтобы не нужно, да, но принуждать жену к тому, чтобы быть хеврутой. Однако многие рабаним говорят, что это очень здорово, это же к душа, это классно, что вот действительно вместе с женой хотя бы 1 час в день поучить Тору. Как же так?
Ничего себе, 1 час Тору в день с женой. Мне смешно. Я извиняюсь, я вышел из своих. Мне просто смешно. Я не знаю, как, но я считаю, что это ошибка огромная. И это по опыту, то есть не своим опытом, я знаю, что, во-первых, я так никогда не делал. Прекрасно бы, если бы жена сама захотела со мной поучиться в Хавруте 2 часа в день, если она захочет, пожалуйста. Если она захочет, пожалуйста. Но я говорю о том, что вот рабаним говорят, то значит надо так. Все, это черно по белому. Надо так. Если она не захочет учиться, она, муж скажет, рабаним же сказали, это прекрасно, давай садись учиться. Это не отношение. А если ей не нравится? А если не очень нравится с тобой именно учиться? Это не говорит, что ты плохой или хороший. Это просто ей не нравится с тобой проводить вот так вот время. Что из-за этого? А мне надо обязательно. Я об этом и говорю. Когда мне самая большая вот сложность для меня по-настоящему из-за того, что я сам раввин, мне очень сложно, когда вот говорят люди, раввины говорят. Во-первых, я не против, что они говорят. Я сам раввин, но тех раввинов, которые я слушаю, так не говорят. Те, которые я с ними общаюсь, так не говорят. Я не знаю, ну, конечно, это классический подход. Хаврута это с женой, давайте учитесь, это прекрасно. Я не против самой идеи, что провождение время с женой может быть и изучение Торы тоже. Это прекрасно, это душа, это святость, конечно. Но когда это неестественно, когда это наиграно, когда это вот сказали тогда надо, то это ни к чему. Это, во-первых, устанет люди. Люди устанут, и они прекратят это делать. А потом они скажут, будет спирать на других, вот, что или раввин не прав, или тот не прав, или вот тема была неинтересная, или Тору он не может преподавать. То есть приходит к такому балагану, что это всего лишь неправильный подход. Всего лишь кто сказал, что обязательно учить Тору вместе с женой? Никто не сказал. Сказали, что прекрасно бы, если бы. Ну окей, тогда если будет у жены это желание, амалё, почему нет? Но если нет желания, это как наигранные какие-то стереотипы. Надо, это ничего не надо. Это если бы хорошо бы. Но если нет желания, то не надо. И нам нужно понимать, что отношения, они в первую очередь стоят. Мы знаем, что «иш вейша захуш хина бенеем». Наша задача, Хаим из Воложина, «заху» от слова «лизакех» – «отсветить себя», «очистить себя». То есть мы должны, наша задача сперва очистить себя от грехов, от разных неправильных поведений. Когда есть шломбайт дома между мужем и женой, а они над этим работают, то тогда шхина спускается в эту семью. То есть если они не будут учить Тору, потому что жене не нравится, да, быть хаврутой своим мужем, тогда шхина как раз таки и спустится, потому что там есть шломбайт, он понял ее. Он понял, что ей не нравится это. И окей, давай предложи, он предлагает ей, как ты думаешь, проводить время по-другому? Она ему предлагает, да, и они приходят к полноценному, ну, скажем так, выводу, что они хотят проводить именно по-другому время. Окей, это и есть шхина. Это и есть шхина. Ты хочешь Тору учить, иди в Хавруте, учи в Бет-Мидраш. Жена, во-первых, освобождена от изучения Торы. А то, что вот люди где-то живут, не знаю, такая вот гармония. Конечно, если вы захотите вдвоем, почему бы и нет. Но это не обязательно.
Да. Спасибо большое. Да. Следующий вопрос, как я и обещала, по вашей чудесной презентации. Одна из наших активных участниц, я не озвучиваю имя, да, как мы договаривались, задает вопрос. Рав демонстрировал два символических рисунка, там, где два кольца вместе. Рав говорит, что именно там есть опасность вмешательства внутрь семьи со стороны. Но почему не считает, что два кольца вместе – это большая связь между супругами? Я всегда думала, что два отдельных кольца, точки – это два отдельных человека, которые не слишком тесно связаны друг с другом. Буду благодарна за разъяснение. И еще раз спасибо за интересный урок.
Хороший вопрос. У меня есть отдельная тема на эти кругляшки. Я просто их привел так вот. Во-первых, я не уверен, что я смогу объяснить за вот несколько минут в ответе. Я попробую, я дам как бы такие вот основные вещи, а потом уже, если захотите, мы их больше вы изучим или лично позвоните, не знаю. Есть такая проблема, что когда мы смешанные кругляшки, то там нет одной нормальной личности. Там есть два смешанных человека. Там нет одного человека. Там нет вообще человека. То есть когда человек – это когда личность отдельная. Когда две личности смешаны, там нет одного нормального человека. Там два ненормальных. И получается, что когда они пытаются постоянно себя вот слиться, имеется в виду, вы не подумайте, что это не чувство. То есть два кругляшка отдельных – это не то, что два холодных таких вот неприятных человека сидят в одной семье. Нет. Два улыбчивых, два чувствительных, два любимых человека. Только у них есть у каждого своя личность. И они друг друга любят, и они проводят красивое время. Но не за счет личности другого. Они отдельные, и они вместе. Вот эти два, которые с кругляшка смешаны, там нет одной нормальной личности. Там они занимаются тем, что они пытаются друг друга менять. Да? Когда мы пытаемся друг друга менять, мы не занимаемся жизнью, мы занимаемся воспитанием, которое должны были родители делать. Мы не должны кого воспитывать. Мы выбрали, если вот я таким крайним глазом увидел вопрос, а что такое значит выбрать своего человека? Выбрать своего человека, это имеется в виду, что это человек взрослый. Все. Не обязательно, чтобы он похож на меня, в моих. Выбрать своего человека, это взрослый человек. Если он взрослый, то это нормально. И мне будет с ним приятно жить, потому что он будет принимать мой мир, я буду принимать его мир. И так мы можем жить в одном большом, огромном мире, который называется семья. Когда мы не занимаемся друг другом в воспитании, а мы занимаемся друг другом в интересах, то есть нам интересно, ты интересный, я интересный, и вот мы занимаемся семьей, да, это имеется в виду, я делаю, что тебе нравится, ты делаешь, что мне нравится, не потому что ты меня заставляешь, я тебя, а потому что я хочу, чтобы тебе было приятно, и ты хочешь, чтобы мне было приятно. Тогда мы занимаемся не собой, а семьей. Но когда мы начинаем вот это вот воспитание друг друга, переубеждение друг друга, мы занимаемся не семьей, мы занимаемся воспитанием, и тогда кругляшок вокруг этого большой семьи, он исчезает. И любой человек снаружи может сказать мнение, и она придет и мужу скажет: а моя подруга сказала вот так. У тебя нет своего мнения, почему подруга должна тебе говорить что-то? Да, у нее нет своего мнения, реально, потому что она не личность. Если она не личность, то у нее нет своего мнения, она слушает свою подругу. Она не личность, она слушает свою маму. Он не личность, он слушает своих друзей, свою папу, маму. Когда они личность, у них есть понятие, что они хотят. Они знают, что им надо. И они не будут слушать внешний мир, как говорят. И они будут слушать только партнера. Что ему важно, что мне важно. И мы будем друг друга так любить, что мы, не переходя границы друг к другу, то есть имеется в виду, мы не меняем личность другого, а мы принимаем эту личность. Мы делаем с любовью это. То есть мы хотим, чтобы им было приятно.
Okay. То есть, соответственно, получается, если мы делаем укор, то мы не меняем человека, мы стараемся человека изменить, не изменить, а приблизить, что ли? Если делается укор близкому человеку.
Что такое укор?
Упрек.
А, упрек. Если мы делаем упрек, а зачем делать упрек? Я не понял. Я не понял вопрос.
Окей, мы ждем уточнений. Хорошо, спасибо. Вопрос, который пришел еще в чат. Огромное спасибо, очень интересная лекция. Скажите, по поводу Хавы и Адама, не могло ли быть так, что, отведав плода, Хава поняла, что то, что перед этим не понимала, и поэтому говорила Адама, осознавая, что его миссия исполнять великий замысел Творца?
Да, правильно. То есть она до этого не думала об этом. Когда поела, она поняла, что она уже не личность, тогда надо тянуть за собой Адама.
Мне кажется, что вы успели, да, вы успели, спасибо, вы успели, мне кажется, прочитать уже вопрос, который здесь пришел в чат. Что значит найти своего человека для женитьбы или замужества? В качестве оценки выступают личные качества, но не взгляды и убеждения, если я поняла правильно.
Понятно, что нужно, когда я выбираю себе партнера, я должен, ну, выбирать себе партнера, который, есть такой общий путь в жизни, там, религиозный, нерелигиозный. Что ему будет просто... Ну, скажем так, идеальные люди, даже если он будет религиозный, а она нет, идеальные люди смогут жить нормально. Но мы не идеальны, поэтому мы выбираем более-менее того общего пути, общего пути там, в религии, например, да? Или менталитет. Менталитет. Это да, важно, чтобы у нас уже не было еще каких-то препятствий. Но там происходит, когда мы выбираем того вот человека, вы знаете сами, что... Невозможно вот, во время щедухах или просто когда выходишь с человеком, можно жить с ними 4 года. Можно всегда прийти к выводу, что это не мой человек. Всегда можно прийти к выводу, что это не мой человек. Потому что мы отличаемся, лицо отличается, мнение отличается. Просто есть случаи, которые происходят потом через 10 лет, и я увижу перед собой нового человека, которого я не знал. Но это когда я занимаюсь им, когда я занимаюсь постоянно вот, воспитанием его или ее. А когда я им не занимаюсь, я выбрал человека, который идет по моему пути. Он более-менее религиозный, как я. У него менталитет более-менее, как у меня. Все, живем. И живем, не меняя, не воспитывая, а живем, мы же просто живем друг с другом. Изучаем друг друга, любим друг друга и так далее. Создаем семью. И вот это вот, никогда не появится такое понятие, о, это не мой человек. Потому что не нужно, чтобы он был твоим человеком. Твой человек только в одном, что он тебя принимает, такой, какая ты есть, и дает space, дает возможность, мерхав, на русском просто забыла слово, такую территорию свободную, чтобы ты развивалась и развивался естественно. Это называется мой человек.
Спасибо большое. Следующий вопрос, который пришел ко мне в чат. У меня большая необходимость изучать Тору и все, что касается иудаизма. Мой любимый мужчина, будучи евреем, считает, что я обязана читать другие книги, вместо синагоги ходить куда-то погулять, не держать шаббат. Мы постоянно ругаемся на эту тему. Вот как мне разъяснить ему, чтобы он мне не навязывал свои идеи?
Покажите ему этот урок. Ну, или пусть послушает. Потому что, да, видно, что он из тех, которые не принимает, что есть люди, которые не думают, как он. Окей? У него есть проблемы. нужно ему поменять свое мышление.
Спасибо большое. Также вопрос, который ко мне пришел сегодня, вот такой. И Аарон, брат Моше, он мирил всех, всех в народе Израиля. Когда мы говорили про треугольники с вами, из цикла Тора и семья, это может работать как треугольник?
Хороший пример. Я не все услышал, было немножко исчезло.
Еще раз я повторю. Мы возвращаемся к треугольникам, которые мы изучали на предыдущем цикле «Тора и семья». Вопрос такой, немножко забегая вперед. Аарон, брат Моше, он постоянно всех мирил в народе Израиля. Хороший ли это пример треугольника?
О, хороший вопрос. Наверное, я тогда еще не добил эту тему, поэтому этот вопрос возник. Есть треугольник рабочий. Это вот один из треугольников. Есть рабочий треугольник, как пойти к психологу, пойти к раввину. Но задача психолога и раввина, вот здесь вот Аарон умел, наверное, делать это, что он создавал так, что в конце концов они не нуждались в этом треугольнике. То есть он был временным треугольником. Можно быть временным треугольником, это не проблема. Временным действующим треугольником, который помогает двум людям свои отношения наладить, это можно, как психологи, мы ходим к раввинам, к психологам. Но и уже психолога задача, и раввина задача, чтобы он не был постоянным палочкой-выручалочкой для них. Он должен создать так, чтобы они в конце концов сами умели решать свои вопросы. И, наверное, так Аарон и жил.
Спасибо большое, уважаемый Рав Арье. Присылайте еще вопросы. Я не знаю, в принципе, у нас уже урок заканчивается. Сейчас наш подошел к концу. Но я озвучу, позволю себе вопрос, который мне пришел сегодня днем в WhatsApp от одной из наших постоянных слушательниц. Это тоже сильно забегая вперед, но по одной из недавних глав. Возник у нас небольшой спор. Шауль и Аснат, они были близнецами Дины или нет? Или все-таки Шауль был младше Аснат? И вдогонку вопрос, а почему Аснат отослали, а Шауля оставили в семье? Тоже не идеальность идеальных, такая вот тема, да, когда мы помним прекрасно, от кого родилась Аснат у Дины, и как Шимон взял на воспитание эту девочку, но вдруг у одной из слушательниц возникли сомнения, были одногодками, были близнецами вместе с Шаулем, Аснат или нет. Вы можете разъяснить?
Да, ну, это не связано, но я вам скажу, я читал в книге Седер Гадорот, такая есть книга. Я могу ошибаться, но, по-моему, они не были из той же... Шауль бен Кнаани, так называют его. Сын Кнаанейки. Ну, есть кто объясняет, что это сын Дина, а есть кто объясняет, что это была другая женщина у Шимона, которую он взял у другой семьи. То есть есть спор мудрецов, на ком женились наши эти вот колены. По мнению книги Седер Гадорот, все наши вот братья, вот эти 12 братьев, они женились на разных семьях, имеется в виду не на своих сестер, как есть другое мнение, на разных семьях. И там есть одно... Я просто, книга не передо мной, она дома у меня. Я должен проверить это. По-моему, Шауль, сын Кнаанейки, он не был братом Аснат, как я помню. Он был сводным братом, то есть это у Шимона было две жены. У Шимона была другая жена и жена вот эта Дина, которая, ну, они потом выслали Аснат, которая родилась от Шхема. Окей, это надо проверить, я не помню точно. По-моему, они не были близнецами.